Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии профессор, доктор исторических наук Виктор Кувалдин. По скайпу из Варшавы с нами доктор экономических наук Владислав Иноземцев. И должен присоединиться к нашей беседе старший советник НАТО по вопросам России и Балкан Роберт Пшель. Сегодня как раз начался саммит НАТО в Брюсселе. И сразу же президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал малый вклад Европы в бюджет НАТО и сотрудничество между Федеративной Республикой Германии и Россией в сфере энергетики.
Должен сказать, что это очень грустно, что Германия заключает крупный нефтяной и газовый договор с Россией в то время, когда она должна защищать себя от России и платит России миллиарды и миллиарды долларов в год. Итак, мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем много стран, а многие из этих стран заключают договор о трубопроводе с Россией и платят миллиарды долларов в российскую казну. Мы должны защищать вас от России, а вы России платите. Бывший канцлер Германии возглавляет компанию, которая поставляет газ. И Россия с помощью газа контролирует 70% Германии. Скажите мне, это приемлемо? Жаловаться с первого дня, как я вступил в должность, и допускать то, чего никогда нельзя было допускать. Германия полностью контролируется Россией, потому что 60-70% потребляемой этой страной энергии приходит из России через новый трубопровод. Скажите мне, это приемлемо? Я считаю, что нет. Думаю, это очень плохо для НАТО. И думаю, подобного не должно было быть. Думаю также, что мы должны обсудить это с Германией. И в дополнение ко всему этому, Германия отчисляет немногим больше 1% ВВП в НАТО, в то время как Соединенные Штаты в реальных цифрах отчисляют 4,2% с намного большего ВВП. Это, мне кажется, тоже неприемлемым. Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем всех. Мы тратим большие деньги на защиту. И это продолжается десятилетиями.
Вот такое яркое выступление Дональда Трампа, оно уже вызвало разнообразные отклики. Я думаю, что мы начнем комментировать Виктору Кувалдину слово. Вы удивлены вот такой вот атакующей, так сказать, атакующим стилем таким американского президента, с которого он начал свое общение в Брюсселе?
Нет, нисколько. Он же вообще политик атакующего стиля. Он, собственно, с этим пришел в большую политику. И не видно основания, почему он будет менять это. Ну, тем более, что он нащупал действительно слабое место. Ну, в позиции не только немцев, но и европейцев. Это то, что не соблюдается договоренность об отчислении 2% от валового национального продукта в бюджет НАТО. Но, правда, у немцев есть свои аргументы. У них вторая по численности армия среди натовских. Большая часть армии находится в распоряжении Альянса. Плюс иногда они говорят о том, что они вносят непропорционально большой вклад. Это действительно так. В международную программу по помощи развитию. А это серьезный вклад в стабилизацию мировой ситуации. Так что я бы сказал, что все в своем репертуаре.
Ну и в Афганистане еще они участвуют, тоже аргумент.
Они участвуют, но там их участие достаточно скромное.
Ну вот, а можно ли говорить, что Германия это заложник вообще такой вот российской политики? Мне кажется, что сделки ведь по нефти и газу были и во времена даже Советского Союза стабильные, и вот таких обвинений, в общем, не звучало.
Да, Михаил, вы абсолютно правы. Этому союзу, ну, если не по любви, то по расчету, уже, собственно, полвека, и обвинение не звучало, потому что в данном случае речь идет о том, что мы связаны одной цепью. Соответственно, поставщик и потребитель. Ну, понятно, какой расчет стоит. Соединенные Штаты становятся крупнейшим производителем и нефти, и газа на мировых рынках, в частности, в результате сланцевой революции. У Соединенных Штатов разворачивается производство по сжиженному природному газу. Цена его снижается. Соответственно, Трамп хочет заместить «Газпром» на выгодном немецком, вообще европейском рынке. Вот. Это особая форма конкурентной борьбы. Опять же, в этом тоже нет ничего нового. Но, может быть, сейчас это Трамп высказал с большим напором, чем обычно. Ну и в рамках вот такой вот встречи.
Давайте Владислава Иноземцева подключим к нам. Добрый вечер. Ну что вы скажете об этом, так сказать, демарше, я бы сказал, да? Там у него было безусловное продолжение, мы об этом тоже поговорим.
Ну, знаете, я думаю, что в принципе это действительно в первую очередь демарш. Я, во-первых, хочу поправить того, что было в переводе, и то, что сказал наш коллега. Нет никакого обязательства выплачивать 2% ВВП в бюджет НАТО. Речь идет о том, что президент имел в виду тот факт, что Германия тратит на оборону чуть больше 1% ВВП, а Соединенные Штаты тратят на оборону собственную, не натовских стран, а именно собственную. Около 4% ВВП. В данном случае речь идет о том, что Трамп уже неоднократно говорит о необходимости европейских стран увеличить расходы на оборону для поддержания собственной обороноспособности, а не для содержания НАТО в первую очередь. То есть он действительно говорит о том, что Америка не хочет быть, скажем так, гарантом безопасности стран Альянса, в то время как они сами на свою безопасность, не НАТО, а именно на свою безопасность тратят достаточно мало. Что касается в целом подхода Трампа, да, я думаю, что здесь сошлось очень много обстоятельств. Мы видим в последние недели, что идет так называемая торговая война, ее иногда называют. Я бы не стал говорить так резко, но в действительности сегодня по всем направлениям существует серьезная диспропорция между Америкой и остальным миром с точки зрения свободы торговли. То есть, если, допустим, вы посмотрите на те же самые тарифы с Китаем, по автомобилям, то этот тариф отличается приблизительно в 10 раз. Американцы платят на экспорт в Китай в 10 раз больше тариф, чем китайцы на экспорт в Соединенные Штаты. С Европой тоже существуют большие диспропорции. И поэтому у Трампа сейчас, видимо, достаточно широкая повестка дня. Он хочет поставить Европу в не очень удобное положение для того, чтобы выторговать максимальное количество услуг. Что касается газа, понимаете, еще раз пускать, бытует точка зрения о том, что действительно Америка именно хочет обеспечить сбыт своего газа в Европу. На самом деле я не думаю, что американский газ может сейчас заместить в Европе российский газ. Если его может что-то заместить, это поставки жиженного газа из Катара, это поставки его с Тринидада, из Австралии, из других крупных поставщиков. Соединенные Штаты только-только выходят на рынок как экспортер. И их внутренний рынок достаточно велик для того, чтобы потреблять газ и нефть еще долгие годы. Поэтому мне кажется, что речь идет сейчас именно в первую очередь о политическом нажиме для того, чтобы сделать Европу более уступчивой по целому ряду вопросов. И «Газпром», может быть, здесь не является главным.
Мне можно ответить?
Да, очень коротко, там у нас на линии человек.
Да, но все-таки вот позиция Соединенных Штатов по поводу европейской обороны, она двусмысленна. С одной стороны, они вроде бы говорят, что европейцы должны защищать сами себя. С другой стороны, американцы сделали все в эти десятилетия, существуя НАТО, чтобы у Европы не было своей самостоятельной обороноспособности, ну, как они говорили, по отношению к угрозе с Востока.
Я просто замечу, что сейчас я вижу на ленте вот сообщение о том, что президент США Дональд Трамп заявил коллегам из других стран Альянса, что им следовало бы стремиться тратить на оборону 4% ВВП. Ну, то есть, как бы по американским стандартам, хотя, видите, это на свою оборону, а не во вклад НАТО. У нас сейчас на линии из Брюсселя господин Роберт Пшель, старший советник НАТО по вопросам России и Балкан, он в Москве работал. Добрый вечер, господин Пшель. Хотел бы вас спросить, ну, во-первых, действительно, об эффекте этого утреннего заявления президента Трампа. Оно как-то повлияло на ход дискуссии, на ваш взгляд?
Добрый вечер. Знаете, я только что буквально закончил пресс-конференцию, но рассказывал всем журналистам, и не только, итоги этой встречи. А у меня передо мной есть соответственно декларация, которую приняли все 29 стран. И я думаю, это вообще самый главный итог, который каждый может прочитать, оно уже не стоит. Знаете, дискуссии, позиции, и Гесек сам утром сказал после своей встречи с Трампом, да, что позиции очень часто выражаются очень ярко. Но эта декларация, это она одобрена, одобрена всеми странами, включая США, и там стоит, например, если говорим о расходах на оборону, мы держимся этого плана добиться 2% на оборону, и это все идет вперед. Короче говоря, разногласия всегда это нормальная вещь, могут быть. Не забываем, что НАТО это не варшавский договор, это демократичные страны, которые с собой говорят прямо и открытым языком. Но самое главное, это решение, которое страны совместно принимают на основе консенсуса. И этих решений очень много, очень много. И они, я думаю, рассказывают о том, что НАТО всегда добивается разногласия по самым крупным вопросам.
Скажите, пожалуйста, в общем документе есть раздел, посвященный России? Насколько вот я вижу, очень короткое сообщение, что действия России, я так понимаю, видимо, связанные с Украиной, названы угрозой для евроатлантической безопасности.
Ну, я думаю, что если так, ну, посчитать, то там, ну, есть совсем крупный кусок этого декларации, который посвящен России. И он, лидеры стран НАТО, подтвердили еще раз свои решения с встречи еще с Уэльса и с Варшавы. Политика НАТО Россия, она по-английски это там 3D, но по-русски это оборона, сдерживание и диалог. И все это поддерживается в этом. Но это да, это правда, к сожалению, говоря таким, может, простым языком, мы бы хотели, конечно, увидеть Россию, которая себя ведет так, что мы можем Россию считать как партнера. Но сегодня, к сожалению, 29 стран НАТО считает, что Россия является, ну, действие России вызовом для европейской системы безопасности. Это, да, это, конечно, действия, связанные с Украиной, но это тоже другие элементы, как отсутствие прозрачности, например, если говорим о учениях, о размещении разных таких очень, ну, офенсивных потенциально систем обороны, как «Искандеры». Это все действия, которые, ну, часто называются гибридными угрозами и так далее. Также России посвящено много здесь текста. Ну, диалог, конечно, остается тем, чем союзники бы хотели тоже продолжать и укрепить, потому что даже в такой обстановке это очень важно.
Скажите, пожалуйста, принято ли решение окончательное о том, что Македония присоединится к Альянсу?
Принято решение, что, знаете, наш, как бы, ответ на как всегда, это не надо делать какую-то рекламу, типа, давайте, вступайте в НАТО, мы отлично и так далее. Мы отвечаем на те, ну, на заинтересованные конкретных европейских стран. Ну, а если говорим про Македонию, то речь идет уже о десятилетней дороге. И, короче говоря, сегодня лидеры стран НАТО, ну, показали, что НАТО держит свое слово. Проблемам от встречи еще с Букарештом оставалось вопрос двусторонней конкретно имени. Да? На сегодня здесь есть между двумя странами большой прорыв, есть договор на уровне правительств. И поэтому страны НАТО решили объявить свою готовность начать переговоры о вступлению этой страны в НАТО. Конечно, чтобы этот процесс мог быть окончен, кроме, конечно, ратификации, это обычная процедура по всех странам НАТО, но сперва нужно, чтобы процедуры внутренние так и в одной и другой стране были окончены. Это еще перед нами. Но политически это решение очень серьезное, фундаментальное, что все союзники готовы начать такие переговоры о вступлении с этой страной.
Ну что ж, спасибо большое. Господин Роберт Пшель был с нами на связи из Брюсселя, старший советник НАТО по вопросам России и Балкан. Вот мой вопрос господин Кувалдину. Ну что, НАТО расширяется, и теперь российская пропаганда будет говорить, что они опять подползают к нашим границам. Ну что принципиально изменится от того, что Македония, балканская страна, не очень заметная из России, и вот станет членом Альянса.
Я думаю, что принципиально действительно ничего не изменится. Македония страна маленькая, она не обладает большим военным потенциалом. Мне вообще кажется, что сейчас функция НАТО именно на сегодняшний день, она существенно изменилась. Во-первых, НАТО, которое вообще было задумано сначала как оборонительный союз, а потом как союз с очень широкой повесткой дня после 91 года, он сейчас стал той площадкой, на которой происходит определенная консолидация западного сообщества.
В связи с чем консолидация?
Вообще в связи с тем, что, смотрите, не удалось по существу договориться на семерке. Действительно, мы не будем называть это торговыми войнами, но никогда не было такого обострения торговых отношений между Соединенными Штатами и Европейским Союзом.
Россия тоже попала в эту историю, и Китай, все со всеми обострились.
Все попали, да? Но Западная Европа – ближайший союзник. Ни Россия, ни Китай в этом качестве не ходили.
Ну, Китай – крупнейший партнер был по бизнесу.
Китай не только был, Китай остается крупнейшим партнером. И с моей точки зрения, то, что сейчас происходит в торговых отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, существенно намного важнее вот этой, ну, назовем это пока, доброй ссоры в атлантическом семействе. Но в любом случае НАТО менее проблемен. И потом НАТО еще тоже выполняет ту функцию, которую она раньше не выполняла. Это все-таки какой-то дополнительный обруч, который держит и европейскую конструкцию. То есть союз, скажем, стран Западной и Центральной Европы, учитывая те проблемы, которые возникли в самом ЕС.
Но вы еще на Брексит, я так понимаю, намекаете.
Не только Брексит. Не только Брексит, вообще все вот это выступление людей, ну, скажем, евроскептиков, это же сейчас не только Англия, это и Германия, это и Италия, соответственно, это и в скандинавских странах они поднимают голову. Так что, а это вроде бы та площадка, которая в этом смысле нейтральна. Поэтому я, как вы понимаете, не ответственен за нашу пропаганду, вот. Там ведь вопрос в другом. Вопрос ведь в том, что сейчас в Европе разные уровни безопасности. Есть сильнейший союз в мире, НАТО, и есть страны, которые остались за пределами этого союза, и которые себя чувствуют, в этом плане чувствуют достаточно дискомфортно. Естественно, в первую очередь речь идет о России. Вот в чем дело.
Ну, Россия, знаете, не, вот про дискомфорт как-то не хочется говорить. Когда-то просилась, теперь не просится в НАТО, а зато мне так кажется, что консолидация, о которой вот вы сказали, это связано как раз с реальной российской угрозой в виде дестабилизации некоторых стран, которые российская власть считает своей сферой влияния. Ну, давайте мы Владислава Иноземцева спросим. Владислав, что вы думаете об этой консолидации, как сказал Виктор Кувалдин?
Ну, знаете, я согласен полностью с Виктором относительно того, что функции НАТО сильно изменились. Действительно, в какой-то мере этот союз может сейчас считаться консолидирующим элементом западного мира. Хотя, опять-таки, я все-таки не переоценивал бы масштаб внутриевропейских проблем. Да, они происходят периодически. Мы в течение процесса европейской интеграции мы видели очень много кризисов, которые, я даже бы сказал, были серьезнее, чем сегодняшние. Поэтому мне кажется, что да, НАТО играет позитивную роль в том плане, что оно сейчас чуть шире, чем Европейский Союз. И в этом отношении оно как бы сдает некую рамку для Европы, которая будет постепенно наполняться. Все страны, которые сейчас, в общем, находятся в европейской зоне влияния, но не состоят сейчас в НАТО и Европейском Союзе, я думаю, что в течение какого-то периода времени, не быстрого, может быть, это будет 15-20 лет, но так или иначе, за исключением постсоветских республик, все страны Балкан, например, в первую очередь, все окажутся и в той, и в другой структуре. Поэтому еще раз сказать, что мне кажется, что общее развитие сейчас идет достаточно успешно. Что касается России, конечно, безусловно. Безусловно, это очень удачный момент для НАТО в том плане, что когда в условиях внутренних разногласий, какие бы они ни были, появляется внешний враг, то он, безусловно, является дополнительным консолидирующим обстоятельством. И мне казалось, что Виктор как раз говорит не о России, как желающим войти в НАТО, а как раз о том, что Россия является тем фактором, который обеспечивает желание других государств к альянсу присоединиться.
Ну, то есть получается, что вот Россия Путина взяла на себя такую роль консолидатора, да, вот этой вот угрозы. А если бы не было последних событий, скажем, ну, после 2014 года, что, НАТО выглядело бы по-другому?
Ну, что вы имеете в виду после 2014 года? Имеется 2014 год и последующие события?
Ну, конечно.
Конечно, выглядело бы по-другому, потому что... До Крыма, до аннексии НАТО, конечно, выглядело очень блекло, в том плане, что оно достаточно болезненно искало место приложения своих усилий, и понятное дело, что, так сказать, операция в Афганистане, перед этим там патрульные миссии в Ираке, которые, в которых участвовала только часть членов Альянса, они, в общем-то, не исчерпывали, не могли исчерпать риск на этой организации. Мы прекрасно помним, как она создавалась. Она создавалась против социальной угрозы свободному миру. И в этом отношении она, конечно, как самый крупный в мире военный альянс, который обеспечен, насколько я помню, если правильно скажу, где-то около 2/3 всех военных расходов на планете, то, безусловно, это организация, которая рассчитана, так сказать, не на борьбу с иранской ядерной угрозой и не на борьбу там, с пиратами в Сомалийском заливе. Поэтому речь идет о том, что более агрессивный внешнеполитический курс России придал НАТО дополнительного дыхания. Это однозначно.
Ну вот если вернуться к сегодняшнему выступлению Дональда Трампа по поводу трубопроводов и продажи, так сказать, российского газа и всего прочего, как вы считаете, вот этот диалог, так назовем его мягко, между Германией и США по вопросу нефти, газа и всех этих северных потоков, он чем закончится? Может быть, строительство второй вот этой линии будет отложено на какое-то время, чтобы не давать российской власти дополнительных козырей в отношениях с Украиной, с Польшей, через которую идет транзит российского газа и нефти. В общем, какие тут перспективы? Что вам видно из Варшавы? Там, кажется, обеспокоены вот этими всеми проектами.
Что мое ощущение, я излагаю лично свою точку зрения, мне кажется, что все-таки наши украинские коллеги они пытаются сейчас вот этой истерикой, назовем так, в связи с поставками газа, в связи с строительством второго нефтяного потока, скажем так, компенсировать как-то собственные провалы в области, в первую очередь, экономической реформы. Дело в том, что да, конечно, Украина потеряет огромное количество денег, порядка 2 800 000 000 долларов в год, которые она сейчас зарабатывает за транзит, даже по нынешним ставкам транзита, которые достаточно дешевые. Поэтому правительство в Киеве, безусловно, не заинтересовано в том, чтобы эта ветка была построена. Но, с другой стороны, я, честно говоря, не очень понимаю, почему эти доходы невозможно было заместить за счет более активного развития экономики, за счет более активных рыночных реформ, более продуманной налоговой политики, развития там, рынка земли и многого другого за последние хотя бы там, 10 там, лет или около того периода. Мне кажется, что сейчас, когда уже, так сказать, на носу президентские выборы в Украине и парламентские на следующий год, сейчас, конечно, уже вот возникает вот это желание остановить этот процесс. Мне кажется, еще раз подчеркну, что все-таки политику и бизнес не надо вполне смешивать. Продажа газа в Германии вполне коммерческий проект. Германии выгодно его покупать. И в Германии, без относительно к тому, дает она миллиард долларов России или нет, в этом есть определенный вполне понятный интерес. Дешево купить и стать европейским хабом. Более того, очень важный момент заключается в том, что на сегодняшний день Россия поставляет в Европу приблизительно 180 миллиардов километров газа в год. Ровно в этом объеме в Европе простаивают сегодня терминалы, которые готовы принимать сжиженный газ. Если он пойдет в Европу по сопоставимым ценам, нет никаких проблем с точки зрения инфраструктуры. Единственное, что может, чего может не хватать европейцам, это несколько серьезных газопроводов, которые шли бы не с востока на запад, а с севера на юг, восточнее границы между Триестом и Гамбургом. Во Франции, в Западной Германии есть газопроводы, которые идут от Средиземного моря к Северному. На территории бывшей ГДР, Польши, Чехии, стран Центральной Европы таких газопроводов нет. Проведение пары таких газопроводов север-юг и использование терминалов по приему СПГ вполне решают зависимость от российского газа. И в данном случае вся проблема избежать этой зависимости заключается в желании и в готовности европейцев платить приблизительно 35% наценку в цене европейского газа. Если они готовы, они могут сделать это завтра. В Вопрос не в том, что нет технических возможностей. Это вопрос исключительно политической воли и определенных экономических жертв.
Владислав, а не получается ли все-таки так, что нажимая на Германию, как на партнера России, Трамп таким образом готовится к встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки, как бы попытаясь получить еще один аргумент? Вот мы вам типа газ перекроем, вот этот второй поток, который строит за бюджетный счет господа Ротенберги, да? Вот у вас этой линии не будет, а европейцы нам уступят, и мы будем продавать им сжиженный газ. В общем, вот такой вот новый аргумент в торге. Мы же не знаем, чем закончился разговор госпожи Меркель и господина Трампа на эту тему. Там была, знаете, такая мягкая фраза, что мы ведем независимую политику и со стороны Меркель. И вот министр обороны Германии сказала, что Германия не находится под полным контролем Москвы и так далее. То есть здесь разговор не закончен. И, в общем, такое ощущение, что американский президент пытается набрать какие-то дополнительные карты в свою колоду перед Хельсинской встречей, нет?
Вполне возможно. Просто, понимаете, я думаю, что если он пытается это делать, то вот эта карта, о которой мы сейчас говорим, ни в коем случае не козырная. По одной простой причине. Понимаете, от того, что русские протянут дополнительно вторую нитку Северного потока, как вы правильно сказали, обогатятся в господа Ротенберг. Никакого изменения газового баланса экспортного не произойдет. То есть те объемы, которые идут сейчас через Украину, те пойдут по дну Балтийского моря. И все. Это не значит, что Германия откажется покупать российский газ. Это не значит, что Россия будет получать меньше экспортной выручки за свой газ. Поэтому, условно говоря, да, это может быть лишит некоторых российских близких к Кремлю миллиардеров несколько сот миллионов долларов недополученной прибыли. Но это не удар фундаментальной по российской экономике. Более того, я хочу заметить, что проблема газа, она политизируема годами. Но если мы посмотрим на долю газа в экспорте в России, она составляет порядка 14-14,5%. В то время как доля нефти и нефтепродуктов хорошо за 50%. Поэтому мне кажется, еще раз повторяю, что да, наверное, это возможность пощекотать нервы партнера на переговорах в Хельсинки, но это не шанс и не инструмент для торпедирования российской экономики.
Как вы думаете, может действительно Германия притормозить вот с этим проектом газовым по дну Балтийского моря, ну, под давлением, в общем, американским, которое она не может не учитывать?
Нет, я думаю, что все-таки это малореально. Здесь есть интерес с обеих сторон. Потом Германия – это страна достаточно самостоятельная и влиятельная в Европе, и не только в Европе. Поэтому мне кажется, что этот поезд пойдет, и сейчас притормаживать его поздно. Возможно, Трамп, у него могли быть и другие расчеты. Это могла быть подача, скажем, в сторону Украины, это могла быть оглядка на украинских избирателей в самих Соединенных Штатах, на украинскую общину. Так как карта в разговоре с нашим президентом, ну, я согласен здесь с профессором Иноземцевым, очень мягко можно сказать, что эта карта совсем не козырная, она не сработает, и я даже не думаю, что президент Соединенных Штатов ее будет выкладывать на стол. Мне кажется, что там достаточно уже создана определенная критическая масса, и этот проект будет запущен.
Знаете, еще один интересный эффект от заявления Дональда Трампа сегодня – это реакция в самих Соединенных Штатах. Ну, я бы сказал, что господин Трамп подставился под мощнейший удар лидеров-демократов в Палате представителей и в Сенате. Совместное заявление Нэнси Пелоси и Чака Шумера, распространенное в среду, прямо вот я тут процитирую – бесцеремонное оскорбление, очернение президентом Трампом одного из самых непоколебимых союзников Америки Германии является позором. Его поведение вызывает тревогу, что президент более лоялен по отношению к президенту Путину, чем к нашим союзникам по НАТО. И, наконец, вот обязанность Дональда Трампа заключается в защите американского народа от иностранных угроз, а не в продаже нашей демократии Путину. Ну что вы скажете? Довольно сильное заявление, Виктор Михайлович.
Конечно, сильное. Но, во-первых, все-таки Соединенные Штаты в избирательной кампании, предстоят выборы. Речь идет о контроле над Конгрессом, в частности, над Палатой представителей. Ну, а потом, так вообще многие годы занимаясь Соединенными Штатами, все-таки такого накала чувств, такого обострения отношений между партийными лагерями я никогда не видел и не припомню.
Но, может, в 19 веке бывало?
Может быть. Может быть, это там, скажем, конец 19 века в этом смысле был достаточно напряжен, но это было достаточно давно. Был, собственно, 20 век, и как раз внешняя политика, она, в общем, она всегда была политикой двухпартийной. Поэтому здесь, как мне представляется, вот это совместное заявление, оно движимо внутриполитическим расчетом. Если хотите, в значительной степени эмоциями. Политика – вещь очень эмоциональная по отношению к президенту Соединенных Штатов. Но да, язык его в данном случае трудно назвать дипломатическим.
Ну, там такое даже требование есть, что не должен покинуть встречу с Путиным без железных заявлений и конкретных шагов к полному прекращению со стороны России атак на нашу, то есть на американскую демократию. А вот может добиться Трамп таких, собственно, заверений, гарантий и так далее?
Это исключено, потому что, если я правильно понимаю логику и лексикон нашего президента, он скажет, что это невозможно, потому что мы ее никогда не атаковали.
Ну да, собственно, американские сенаторы, которые были в Москве, они очень как-то расстроены тем, что в ответ на очевидные для многих факты, вроде присутствия России в виде военных специалистов и разных добровольцев в Донбассе, звучали бесконечные фразы, что их там нет и так далее, что, конечно, нормальными политиками воспринимается с раздражением. Ну, то же самое и атаки на демократию, что никто якобы не вмешивался в выборный процесс, хотя, в общем, определенные вещи зафиксированы, так сказать, компьютерных всяких атак и так далее. Давайте мы послушаем Владислава Иноземцева, что вы скажете вот по поводу этой, так сказать, дискуссии межпартийной в Соединенных Штатах, которую продуцировал Дональд Трамп своим сегодняшним ярким выступлением.
Ну, вы знаете, это не первое выступление его, которое продуцирует такие дискуссии. Я полностью соглашусь с профессором Куравлиным в отношении поляризации, которая происходит сегодня в американском политическом истеблишменте. Но проблема, на мой взгляд, заключается также еще и в том, что демократам, к сожалению, сегодня очень мало что можно противопоставить Трампу. Демократы проиграли выборы 2016 года, пытавшись мобилизовать некую совокупность меньшинств и противопоставить ее трамповскому, в общем-то, может, молчаливому, но все-таки большинству. Победа Трампа, на мой взгляд, очень сильный звонок для демократов относительно необходимости серьезного изменения риторики и нахождения какой-то более очевидной позитивной повестки дня, кроме той, которую они имеют сейчас и имеют в последние годы, которая, в общем-то, на мой взгляд, вызывает иногда отрыв. Да? В том числе их позиции по нелегальным мигрантам, в том числе их позиции по социальным некоторым программам и так далее. Поэтому мне кажется, что сейчас, конечно, они будут пытаться на этой короткой дистанции до ноябрьских выборов просто Трампа перекричать и каким-то образом заклеймить. Он дает к этому достаточно большое количество поводов. Но в целом, я думаю, что если они не будут перестраивать свою тактику, конечно, их перспективы не очень хороши. Мне кажется все-таки, что несмотря на то, что Трамп имеет очень высокую степень отторжения среди либеральной части политического класса, университетской публики, образованных американцев, но в то же время его фундаментальная базовая поддержка очень высока. Что же касается, скажем так, перспектив встречи, которая пройдет в понедельник в Хельсинки, я бы сказал, что, понимаете, мы не получим никогда в ближайшие годы никакого позитивного эффекта, есть эти темы, которые обсуждаются раз за разом. Вот уже упоминалось сегодня и вмешательство в американские выборы, которые, естественно, Путин будет отрицать, и присутствие российских сил в Донбассе, которые тоже Путин будет отрицать. Если эти вопросы не обойти каким-то образом и не пытаться смотреть, есть ли вот за этой, скажем так, за этим ступором что-то, что может вообще обсуждаться, мне кажется, наши отношения не пойдут дальше на протяжении многих лет. На самом деле, я все-таки хотел бы сказать, что в мире существует масса проблем, которые имеют, в которых и США, и Россия должны быть приблизительно одинаково озабочены. Это проблема и роста Китая, и Россия здесь в данном случае еще более уязвима, чем Америка. Это проблема и фундаментализма, в том числе Иран, который наверняка будет обсуждаться на этой встрече. И много других тем, крупных геополитических тем. Да? Если сейчас и Россия, а США имеют такие тяжелые отношения, и Европа с Соединенными Штатами тоже имеет очень большие проблемы в отношениях, и Россия с Европой, может быть, нужно пытаться найти какую-то иную платформу для того, чтобы эти отношения продвинуть дальше. Я не говорю, что нужно простить там, Путина Украину, нужно, так сказать, порадоваться его успехом применения химического оружия в Сирии, или, так сказать, еще больше открыть возможность для вмешательства в выборы в Америке или в Европе. Но так или иначе, мне кажется, что пока у российского руководства не будет понимания того, что какие возможности могут открыться в случае, если он пойдет на уступки, никакого прогресса не будет. И это очень важно, на мой взгляд, момент.
Да, вот, кстати говоря, вы знаете, я обратил бы внимание на статью в «Нью-Йоркере», такая очень сильная заметка со ссылками на разнообразные источники. Ну, конечно, тут могут нам всегда сказать, это все фейк-ньюс, там кто-то придумал, но есть издания, которые стараются работать все-таки серьезно с аудиторией, и вот в частности и с источниками. Там говорится о том, что якобы в Хельсинки Дональд Трамп, опираясь на уже сложившийся альянс Израиль-Катар-Саудовская Аравия, будет предлагать Путину, так сказать, совместно раздавить или выдавить, например, из Сирии Иран, и в обмен будет там и дружба, и снятие санкций, и все прочее. Вот интересный такой сюжет. Я не знаю, насколько это реалистичная картина, но, по крайней мере, симптоматично, что такие вот вбросы делаются. А с другой стороны, я видел вбросы, так сказать, со стороны некоторых российских аналитиков тоже вот про то, что США закроют глаза на Крым в обмен на некоторые, так сказать, действия, позитивные, так сказать, уступки по части другой территории Украины. Виктор Михайлович, что вы можете сказать вот о возможности таких разменов?
Вы знаете, я тоже считаю, что «Нью-Йоркер» серьезное издание. По крайней мере, когда мне приходилось знакомиться с ним, никаких там фейковых новостей не было. Думаю, что не было сейчас. Но меня вообще-то крайне удивило само перечисление. Как сегодня можно в одной коалиции назвать Саудовскую Аравию и Катар? Саудовская Аравия является лидером альянса, который устроили очень жесткую блокаду Катара. И в частности, новое саудовское руководство идет очень далеко. Я думаю, что здесь просто, некая оговорка и некая неточность.
Возможно, да.
Вот. Что касается возможных здесь возможных альянсов, да, конечно, они существуют, но не более того, они же не теоретические. Ну, никогда операция правительственных войск Башара Асада на юге Сирии не могла начаться без молчаливого согласия и Соединенных Штатов, и Израиля.
Ну, кстати, когда премьер-министр Израиля приезжает как раз в Москву. Вот.
Приезжает и обсудит, в частности, эти вещи, потому
и
что...
И на футбол сходить.
И на футбол сходить. Вот. Приезжает, потому что, да, там есть очень жесткие ограничения со стороны Израиля. Не должны быть иранские войска, не должна быть Хезболла в этом районе. Но, тем не менее, есть, так сказать, молчаливое согласие на выход сирийских правительственных войск, в частности, на линию разграничения в районе Голландских высот. И это само по себе очень обнадеживающий пример. Ну и очень справедливо здесь сказал профессор Иноземцев, есть огромные фундаментальные проблемы. Есть проблемы стратегической стабильности. В общем, наш договор, срок действия нашего договора по стратегическим наступательным вооружениям приближается к концу. система контроля практически дышит на ладан. Еще более сложная позиция, еще более сложное положение в том, что касается ракет средней и меньшей дальности. Здесь стороны, так сказать, их отношения сведены к взаимным обвинениям. А это очень опасное, очень дестабилизирующее оружие. Потом мир вообще оказался сейчас расколот. Мы же жили все-таки в условиях однополярного мира. Он нам не нравился и справедливо не нравился, потому что мы там оказались в положении пасынков. Вот. Но вот прошедший сейчас явный раскол мира, он в себе таит опасности, причем опасности возникновения конфликта, которого не хочет ни та, ни другая сторона. Здесь уже все-таки есть опыт 20 века. Первую мировую войну никто не хотел. Вторую мировую войну в тот момент и в том месте не хотела и Германия. А тем не менее, при таком характере отношений мы невольно вынуждены играть с огнем и на Балтике, и на Черном море.
Да, кстати говоря, вот на саммите отмечаются, Россию критикуют за размещение ракет в Калининграде, нарушение воздушного пространства, усиление военного присутствия в Крыму. Ну, значит, вот три пункта, но насчет нарушения воздушного пространства они просто стали систематическими, и, к сожалению, это такая провокативная очень вещь.
Ну, а где нарушается воздушное пространство? Воздушное пространство нарушается у границ России, понимаете? Если бы Россию критиковали за то, что она нарушает воздушное пространство регулярно около границ Соединенных Штатов Америки, ну, тогда бы это, наверное, звучало более весомо. Но в любом случае, конечно, это опасно, и нельзя полагаться только на благоразумие и профессиональное мастерство военных с той и с другой стороны. Они, кстати говоря, его проявляют и проявляют немало. Это один из обнадеживающих признаков в этом направлении. Да, действительно, я не жду, честно скажу, многое от саммита в Хельсинки. Мне кажется, будет очень многое, если мы обозначим точку, мы скажем, что да, мы на дне. Да, нам сейчас надо не проваливаться еще глубже, потому что реального дна в политике, к сожалению, нет. Но что вот это все, что здесь мы постараемся застабилизироваться, оттолкнуться от этого дна. Хотя бы очень осторожно начать процесс разморозки, поскольку, конечно, никаких серьезных уступок ни с той, ни с другой стороны сейчас быть не может.
Ну, то есть какие-то символические вещи, можно там дипломатов часть вернуть, например, взаимно, еще что-то такое вот.
Да, Миш, вы абсолютно правы, символика имеет огромное значение. Даже сам вот такое легкое ощущение, что вот чуть-чуть повернулся регистр, даже не то, что отношения стали улучшаться, они перестали ухудшаться, это будет обнадежный сигнал.
Ну что ж, к Владиславу Иноземцеву опять в Варшаву. Владислав, тут Владимир Путин отправился к монахам на Валаам, причастился, принял участие в богослужении. В общем, такое у него, я не знаю, тренинг или медитация перед, во-первых, встречей с Трампом, которая самая важная в ближайшее время. Будет еще встреча с Макроном, я так понимаю, на футбольном чемпионате, на финале. Так что интересные события могут быть. Вот что вы все-таки думаете об этих разменах возможных?
Да, по поводу визита Путина в Валаам, я абсолютно ничего не думаю. А что касается разменов, понимаете, я очень во многом согласен с Виктором Михайловичем по поводу тех моментов, которые он сказал относительно возможного взаимодействия, в том числе по контрольным вооружениям, все это правильно. Я считаю, что действительно мы должны ожидать хотя бы прекращения ухудшения отношений. То есть, если возвращаться к эпохе предыдущего разрядки с Соединенными Штатами, я был бы очень рад, если бы итогом встречи в Хельсинки было приблизительно то же самое, что было итогом встречи Горбачева и Рейгана в Женеве в ноябре 1985 года, от которой до Рейкьявика оставался еще целый год, но уже определенным образом персональный контакт был установлен, отношения стали улучшаться. Что касается разменов, я бы хотел здесь подчеркнуть одну очень важную вещь. Дело в том, что никаких санкций отменено быть не может. И не нужно даже надеяться на это и строить какие-то на эту тему предположения. Санкции введены законом. Законы в Соединенных Штатах пересматриваются очень медленно. Мы помним, сколько лет отменяли поправку Джексона-Веника. Приблизительно то же самое, к сожалению или к счастью, будет с теми санкциями, которые введены решениями Конгресса Соединенных Штатов. Размены могут быть региональными. В этом отношении, мне кажется, что перспектива разменов на Ближнем Востоке выглядит сегодня наиболее перспективно, потому что действительности там есть силы, которые не хотят усиления Ирана. Я не могу точно спрогнозировать, насколько близки отношения между Кремлем и Аятоллами на сегодняшний день, что Москва хочет там в первую очередь. Но так или иначе, если разменять фактически протекторат России над Сирией на возможность полных санкций против Ирана, вытеснение его войск и Хизбаллы из Сирии, на серьезный прессинг Ирана по нефти, что добивают Соединенные Штаты, я думаю, этот региональный размен – это то, что в силах осуществить оба президента на сегодняшний день, без серьезного участия в том же самом Конгрессе, который не в полной мере контролирует сегодня с республиканцами, и для отмены законов о санкциях там точно не пройдет это голосование, потому что в обеих партиях существует большое количество сторонников жесткой линии в отношении России. Поэтому мне кажется, что сегодня можно говорить о прорывах только там, где не задействован Конгресс и не задействована законодательная структура Соединенных Штатов.
То есть на украинском направлении вы не ждете каких-то событий?
Абсолютно. Я и с самого начала сказал, что я бы на самом деле на месте двух президентов, безусловно, оставил этот вопрос за скобками полностью, начиная от Крыма, кончая Донбассом. Все, что касается Украины, это сегодня абсолютный тупик. Это начать беседовать на эту тему, значит расстаться безрезультатно. Это абсолютно понятно, на мой взгляд, сегодня.
Ну, а
Минский процесс мертв.
Вот про Минский процесс, это... да.
Он мертв был изначально. Выполнить эти соглашения было убийственно для украинской государственности. Их никто не собирался выполнять в Киеве. Тем более Киев их и не подписывал. Там подписывал какой-то непонятный представитель, путинский кум, да, как мы знаем. Поэтому, на мой взгляд, вся история с Украиной на сегодняшний день, она должна, чтобы выйти с мертвой точки, она должна решаться в двух аспектах. Во-первых, в контексте, в широком контексте отношений между США, Россией и Европейским Союзом. Потому что Украина на сегодняшний день является важнейшей геополитической занозой в отношениях всех этих трех крупнейших мирополитических субъектов. Без понимания того, куда мы хотим все втроем идти, и если хотим мы идти куда-то втроем, решать украинскую проблему невозможно. Опять-таки, скорее всего, европейцы, на мой взгляд, немножко устали от украинской проблемы. И в целом, конечно, усталость у Запада чувствуется на этом направлении, безусловно. Трамп, на мой взгляд, и Путин могли быть бы более адекватными партнерами друг друга для того, чтобы снять проблемы Минских соглашений и пытаться предложить украинской стране, ни в коем случае не решать украинский народ, украинское руководство и дальнейшую судьбу, но предложить Украине какой-то другой вариант, который мог бы снять непримиримые противоречия и безумные тупики Минского процесса. Потому что повторять мантру в нормандском формате о том, что мы чего-то договоримся, уже там шестой год скоро пойдет этот процесс, мне кажется, бессмысленно.
Ну что ж, я думаю, что у нас подошло время для того, чтобы послушать российских граждан. Все-таки НАТО, так сказать, используется вот эта аббревиатура как такой жупел, да, который надо бояться, подползает к российским границам, страшная угроза. А вот что думают об этой угрозе москвичи?
Вам НАТО угрожает?
Вы понимаете, такой вопрос неоднозначный, с одной стороны. Почему? Потому что противостояние, оно как бы идет. Это холодная война, санкции, процесс как бы идет и так далее. И фактически вот недавно там Германия пересматривает свой бюджет с военной с точки зрения увеличения, ссылаясь на угрозу со стороны России.
Я не чувствую.
Как сказать, угроза НАТО, война не... Войны не будет, но давление на Россию всегда было и будет. И пока Россия существует, всегда эта угроза будет. Глобальной войны не будет.
Мы тоже не спим, наверное. Поэтому будем надеяться, что все в порядке.
Нет, я на самом деле не задумываюсь о политических вопросах. У меня и своих проблем достаточно.
Возможно, и есть. Возможно, она и существует.
Нет.
Я просто уверен в России.
Нет, по-моему, нет.
Да, чувствую. Потому что они приближаются к нашим границам, а как ее не чувствовать?
Я хочу сказать не то, чтобы я вижу угрозу, но что нам угрожают.
Да нет, особенно не чувствую.
Нет.
Не чувствую.
Дело в том, что потенциал НАТО и вообще исторический, так сказать, настрой против страны, союза, а потом преемницы союза России, это, в общем-то, в принципе, в политике нормальный процесс. Просто надо понимать, и соответствующие шаги делать для того, чтобы блокировать возможные последствия. Никто не говорит, что завтра будет война с НАТО. Но потенциально они подготовлены к этому. Поэтому, когда мы говорим, они приближаются, там нарушают обещания, границы, это нормальная тревога, это не паника, которую там кто-то пытается сказать, что мы паникуем. Нет. Но это реальный взгляд на вещи.
Я нет. А вы?
А вы, Виктор Михайлович, вам НАТО угрожает?
Мне лично? Нет, ну лично мне НАТО не угрожает. Вот, но НАТО – это все-таки серьезная проблема. Это проблема, ну, в частности, того, что Россия выталкивается из Европы за счет именно…
Так она сама выталкивается.
Ну, как сказать, Россия, в общем, она открыта все-таки в отношении Европы. И этот вектор…
А Мюнхенская речь, помните, там много чего было?
Много чего было, но так мы можем вспомнить, что и было до Мюнхенской.
А требования фактически Ялтинского мира?
Можно вспомнить, что… Ну, требования Ялтинского мира, они здесь бессмысленны, поскольку это мир был… Это была другая историческая эпоха. Это были совсем другие игроки.
Но и границы другие,
вот.
Да.
Но НАТО надо воспринять как определенную реальность. Но я могу сказать, почему мне кажется, что почему мне в отношении этого довольно спокоен. Ну вот вспомните Северную Корею и сейчас. Ну никто толком не знает, ну какой у нее ядерный потенциал, есть ли у нее, скажем, термоядерная бомба, есть ли ракеты, которые достают территорию Соединенных Штатов.
Ну какие-то ракеты есть.
Какие-то ракеты есть. И Соединенные, Соединенные Штаты восприняли это предельно серьезно. А поскольку мы были, есть и остаемся, и, наверное, будем в обозримом будущем ракетно-ядерной сверхдержавой, вот это, мне кажется, что в этом смысле мы в состоянии парировать эту угрозу.
Ну вот, сказано было на этом заседании, что НАТО открыто к политическому диалогу с Россией, но диалога фактически сейчас и сотрудничества нет. А может быть, этому Китай радуется? Как вы думаете?
Ну, Китай вообще это особый, мне кажется, разговор, особенно сейчас, потому что у меня впечатление, что сильно обострились отношения Соединенных Штатов с Китаем. Вот то, что идея введения пошлин на 200 миллиардов экспорта, это, конечно, серьезно. Может быть, еще более серьезно, это укрепление американских позиций на Тайване. Это вообще точка, с моей точки зрения, которую нельзя трогать в отношении с Китаем. Это абсолютное табу. Конечно, Китай, я думаю, так же, как и мы, все-таки заинтересован сейчас в тесных и, может быть, даже, пусть формально не оформленных, но союзнических отношениях с Россией.
Владислав, что вы скажете? Может быть, Китай – это как раз вот как в этой легенде, да, который находится на горе и ждет того часа, когда два тигра друг друга удушат?
Мне сложно сказать, на самом деле. Я не думаю, что он воспринимает ситуацию как игру двух тигров. Я абсолютно убежден, что Китай уже не первый год оценивает Россию как абсолютно своего младшего партнера. И никоим образом на одну доску с Соединенными Штатами ее не ставит. Но, конечно, Китай очень внимательно следит за той ситуацией, которая сейчас происходит в мире, в экономике, в политике. И, безусловно, речь идет именно о появлении новой сверхдержавы, которая экономически и военно будет противостоять Соединенным Штатам и создавать свой геополитический центр на Тихом океане. В этом отношении, мне кажется, что самым разумным для России было бы как раз объединение усилий с Соединенными Штатами именно по северной части Тихоокеанского пространства. Возможно, так с Японией. Нам давно нужно было прекратить нашу конфликтную ситуацию с Японией. Трамп в этом отношении мог бы, наверное, быть вполне разумным посредником. И в целом союзничество России, Японии и Соединенных Штатов на Тихом океане, на мой взгляд, было бы как раз тем правильным поворотом России на восток, о котором много говорят в Кремле. Восток для России – это Соединенные Штаты и Канада. Это никак не Шанхай, который глубокий юг. И в этом отношении, мне кажется, что наши перспективы должны рассматриваться несколько иначе.
Ну что ж, у нас была интересная дискуссия. Остается подождать хельсинской встречи. Будет еще более интересная, я думаю, беседа. Я благодарю наших гостей. Доктора исторических наук Виктора Кувалдина, доктора экономических наук Владислава Иноземцева, Роберта Пшеля. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Время свободы», итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте 3.